Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Черт возьми, скоро 50 лет этой вещи, которая написана на четырех гармониях. И не стареет же собака. Помню я времена своей юности, когда слушал я эту вещь, между прочим, в Москве. Ну как слушал? Смотрел, приезжал Pink Floyd. Эх, были времена. Так, ну а сейчас еще интереснее. Сейчас у нас школьная программа для взрослых и викторина наша. Напоминаю, друзья, если вы хотите проверить свои знания по почти всем, ну, наверное, кроме физкультуры, по всем предметам, язык заплетаться стал, ну, слезы после мани, пришлите слово «игра» на Viber или WhatsApp 8-9-6-7-103-5-5-3-3. И вы в игре. Можно ничего не писать, никуда не писать, как контора. А просто позвоните 8-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. И мы вам ответим, и в эфир выведем, как, собственно говоря, мы сейчас и сделаем с нашим первым претендентом на победу. Дорогие друзья, у нас побед нет, победители все практически. Андрей из Балакова, из Саратовской области. Правильно? Балакова же. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Совершенно верно.
Вот. Глупая шутка родилась. На недельку до второго я уеду в Балаково. Была такая песня про Комарова. Хотя, с другой стороны, и там вода, и здесь. Вы вообще далеко от Волги, Балаково? Далеко от Волги или это на берегу?
До Балаково практически на берегу Волги. Здесь как раз Саратовская ГЭС находится.
Ой. А, соответственно, там море у вас практически.
Да, соответственно, у нас и море большое, и разлив. В общем-то,
ой, достаточно. Ой. Ой, завидую. Даже зимой. А зимой замерзает, нет?
Ну, конечно, зимой все же замерзает.
И мы замерзаем. Ну, до зимы еще далеко. Так, мы от Земли поднимаемся в космос. Астрономия. Даже не астрономия, а история освоения космического пространства. Все мы, конечно, знаем первую космическую пилотируемую программу Советского Союза. А назовите мне, пожалуйста, как называлась первая пилотируемая космическая программа Китайской Народной Республики? Ну, как корабль назывался?
Вот, если честно, даже не подскажу. С китайской космонавтикой плохо знаком.
А вы знаете, напрасно. Очень многие эксперты считают, что на Марс первым высадятся они. И если они дальше будут развивать свою космическую программу такими же шагами, и американцы, и мы, европейцы, окажемся далеко позади. Это Шэньчжоу. В 1999 году состоялся первый пилотируемый космический полет Китайской Народной Республики. В общем-то, Шэньчжоу-5 — это практически союз. Но так или иначе, все-таки Шэньчжоу. Ян Ливэй, первый астронавт. Ну, хорошо, вы сказали, что с китайскими. А вы не помните, как называлась первая космическая пилотируемая программа американцев? Не помните?
Честно говоря, не припоминаю.
Меркурий. Так, ну, давайте мы к русскому языку.
Да, к русскому языку.
Вы что-то спросить хотели, нет?
Я нет, готов. Нет.
Ну, я правильно не надо. Я все равно не отвечу. Ну, то есть я. Это я, знаете, с виду такой умный. У меня просто все вопросы записаны и ответы. Так что.
Ага. А по факту. Итак, партизан, да?
А по факту, знаете, по-разному бывает. Я, конечно, стараюсь показаться очень умным, потому что, ну, вроде как надо близир соблюдать, но не всегда получается. Итак, русский язык, точнее, история русского языка. Вот смотрите, вы читаете книгу. Допустим, 19-го, да не только 19-го, начало 20 века. И вы встречаете такое слово, как «стряпчий».
А, понял, да.
Кто
такое
это?
Такое слово частенько даже у Гоголя встречается.
Да, конечно.
Ну, по сути, главной сути «стряпчий» — это, так сказать, как если выразиться современным языком, доверенное лицо. То есть тот, кто занимается поручениями, выполняет поручения.
Поручение кого? Давайте сузим. Не каждое доверенное лицо может быть стряпчим. Поручение кого? Защита интересов кого? Точнее, не кого, а чего?
Конкретного человека или даже группы лиц.
Нет, вы знаете, вот группы лиц, это правильно. Потому что государство можно назвать группой лиц. Стряпчий, то есть главная компетенция стряпчих, это правовая защита интересов государства, казенных интересов. Если мы будем читать, это госчиновник. Госчиновник, который защищает на жалование причем, понимаете, на жалование. Вот, ему гонораров не платят. Как правило, в суде, но не обязательно в суде. Если бы вы читали тексты, допустим, времен Ивана Грозного, стряпчий — это немножко другое. Это тоже человек, который на госслужбе, но это, знаете, вот стряпчий, он вместе, тоже чиновник, он вместе со всеми, с конюшным двором, с хлебным двором. Вот, он тоже занимался финансовыми вопросами, поручения выполнял царя. Но почему их назвали стряпчими, это очень интересная история. Я этого никогда не знал, и когда готовил этот вопрос, специально посмотрел.
Стряпчий... Ну, может быть, по сути их деятельности.
Не по сути, как раз по сути не деятельности. Стряпчий давал присягу. Никакого зелья и коренья лихого в стряпню не положите. То есть он давал клятву, поступая на государственную службу под начало государя, что он его травить не будет. Поэтому стряпчий. А не потому, что он стряпал дела какие-то. Это очень забавно. Так, и очень простой вопрос по биологии. Да, забавно, согласитесь. Вот. И очень вопрос по биологии. Он очень простой, если хорошо помнить школьную программу. А если не помнить, то очень сложный. Что такое гомеостаз?
Ну, вот, сейчас и проверим.
Вот гомеостаз, что такое? Вот гомеостаз.
Гомеостаз?
Гомеостаз, да, гомеостаз.
Ну, это может быть что-то связанное с развитием человека как такового.
Знаете, я вас уверяю, не только человек. Знаете, с развитием ромашки, червя, вот.
Биоценоза.
Биоценоза, это не надо. Нет, если мы будем вспоминать все слова, которым нас научили в школе, мы долго будем ковырять. Не помните?
Ну так.
Вот смотрите. Чертах. Вот смотрите. Сейчас, ну, к примеру, у вас сейчас температура тела 36,6, да? Я надеюсь, что именно такая. Плюс-минус 1,2 десятых градуса. На улице сейчас у вас 11 градусов. Вы выходите на улицу, вы теплокровное существо. И гомеостаз работает таким образом, чтобы ваша температура тела была 36,6. Потому что ваши органы максимально эффективно функционируют при этой температуре. Это комплекс физиологических процессов, которые позволяют организму поддерживать не только температуру, а постоянство своей внутренней среды. Вот это называется гомеостаз. У растений, то есть здесь не только с температурой связано, разумеется. Температура — это только один из показателей. Температура, давление, много чего. Физико-химический состав организма. Там у теплокровных он один, у холоднокровных он другой. Гомеостаз — это совокупность процессов, которые позволяют нам, всем живущим на Земле, живым организмам, поддерживать постоянство своей внутренней среды. Если гомеостаз у вирусов, поскольку вирусы не относятся к живой природе, я, честно говоря, не знаю. Это надо задавать вопрос вирусологам. Спасибо вам огромное. Скажите, а как вы думаете, вы запомните, что такое гомеостаз теперь?
Ну, а как же, конечно, после того, как вы напомнили.
Это не я, кстати.
Я бы сам, честно говоря, не догадался.
Ну, вот такие слова, которые, понимаете, вот мы их в школе прошли, нам задали... Они вылетают потом. Если ты не биолог, это вроде как не нужно. Вот, хотя все это очень просто. Спасибо вам огромное и большой привет всей Саратовской области. Вот так вот. Не будем на Балакову только останавливаться. Спасибо вам большое. Артемий из Санкт-Петербурга. Артемий, здравствуйте.
Добрый солнечный день.
Но уже, вы знаете, у нас уже, так, уже все. У нас уже питерская погода началась. Солнечный с утра был. Но все равно спасибо вам большое. У нас внутри солнце. Вот у меня цветы тут стоят на этом самом. Желтые такие на столе. Мне приятно. Вам солнце, вам хорошей погоды, всем питерцам. Очень простой вопрос.
Это редкость.
Но Питер мы любим не за это, понимаете? Есть города, которые мы любим за погоду. Но мне нравятся города, которые мы любим за внутреннее содержание, а не за внешнее воздействие. Питер — великий город. Итак, очень простой вопрос. Назовите государство с самой большой диспропорцией между женским и мужским населением. Но в любом государстве есть диспропорция между женским и мужским населением. Вот у нас, допустим, женщин, по-моему, 50, ну, примерно, если я не ошибаюсь, конечно, 55-45. Мужчин где-то 45-47%. Женщин, соответственно, чуть больше половины. Вот. В Китае и в Индии хуже. У них там мужчин гораздо больше. Это по разным причинам. Но вот назовите мне государство, это государство. Самой большой диспропорцией.
Ну, может быть, Россия?
Не, ну что? Я же еще раз сказал, в Индии, в Китае диспропорции между мужским и женским населением гораздо больше. Но они не рекордсмены. А в этом государстве чудовищная диспропорция. Причем, заметьте, государство от этого не страдает. Вообще не страдает это государство.
А можно уточнение какое-то? Там это Европа, ну, то есть европейское государство?
Да, Европа. Европа.
Европа. Ну, может быть, Польша какая-нибудь, потому что там, как я понимаю, наверное, больше.
Знаете,
женщин,
вот хорошо вы про великую страну говорите. Какая-нибудь Польша.
Ну, нет, не какая-нибудь.
Нет, нет, конечно, не Польша. Нет, ну что, нет. В Польше примерно то же самое, что у нас. И на Украине примерно. В Украине. Примерно то же самое, что у нас. Вопрос с подвохом. Это государство.
Ну, если после Второй мировой войны, может, Германия тогда, то есть как-то еще что-то, ну, знаете, вот какая-то дискомпания.
Вы знаете, мужчин погибло больше в нашей стране. И диспропорции, послевоенные диспропорции давно уже нивелированы в Европе. У нас они нивелированы за счет рождаемости, в Германии за счет притока населения из Юго-Восточной Африки. Нет, из Юго-Восточной Азии и Африки. Нет, нет, и из Турции. Нет, нет, нет. В этом государстве, вот как только это стало государством, там всегда была диспропорция. Ну хорошо, я подсказку даю, хорошо?
Давай,
мужчин гораздо больше, чем женщин. Гораздо.
Европейская.
Угу.
Так, хорошо. Это Южная Европа.
Южная Европа.
Южная.
Угу.
Может быть, тогда Италия?
Горячо. Горячо. Горячо.
А, так это может быть остров тогда какой-нибудь? Южный.
Я бы, знаете, так сказал. Это остров в стране. Ну, в смысле, остров, скажем так, иносказательно. Подсказка. Руководитель этого государства, первое лицо этого государства никогда не посещало Россию. Никогда.
Сицилия, может быть, какая-нибудь. Вот,
Сицилия уже, нет, да, такого государства. Нет такого государства Сицилия, а это есть. Да знаете вы, господи, знаете. Если я не ошибаюсь, Мальта. Это карликовое государство, но не Мальта. Нет, знаете, кто-то из Мальты к нам приезжал, по-моему.
Угу. Нет, все, я сдаюсь, потому что я уже все, наверное.
Стоп, подождите, стоп. Не-не-не, я вас не отпущу. Государственный язык итальянский. Хотя там говорят на многих языках. Например, один из глав этого государства, к сожалению, уже покойный, говорил на 13 языках, в том числе и на русском.
Так, может быть, Кипр тогда? Ну вот, что еще там есть на юге у нас, Европы?
Знаете, это государство, я не помню, по-моему, оно второе по размерам среди карликовых государств. Первое, самое маленькое, это Монако, а второе, это Ватикан. Ватикан — это государство. В Ватикане такая диспропорция. Понимаете, там, значит, примерно 600 жителей Ватикана мужчины, ну, примерно. И на сегодняшний день одна женщина, монахиня. Это единственное государство на Земле с нулевой рождаемостью.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, приглашаем принять участие в нашей викторине, в нашей незлобливой игре. Кот ученый, ведь что-то помню. Вайбер, ватсап 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пришлите короткое слово «игра», и вы в игре. Или просто позвоните 8-4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. А мы с Артемием из Санкт-Петербурга продолжаем играть. Артемий, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, еще раз. Но это просто вдруг кто-то сейчас настроился, якобы, а то вдруг я с Артемием и невежливо не поздоровался. Скажите, вы футболом интересуетесь?
Ну, вот больше плаванием. Я плаванием занимался, поэтому больше плаванием.
Ну, хорошо, ну, хорошо. Это я к тому, что я сейчас слушал сообщение про «Зенит», про «Симака». Придумал прибор такой, «Зенитометр», который мерит успешность «Зенита». Можно придумать прибор, допустим, «Локомотивометр», «Ахматметр». Так, лучше, вот это лучше не надо, вот это я... забудьте! Это к тому, что у меня вопрос по физике. Что измеряет динамометр? Можно, конечно, сказать динамометр, вот, но лучше динамометр. Слушайте, некоторые сокращают и говорят, динаметр, но это неправильно.
Ну да, по-моему, он это вот у меня тор есть, я вот ну в офисе кисть качаю. Вот он, по-моему, вот как раз замеряет силу.
Точка. Я не знаю, точка. Точка.
Это, да,
точка.
Это в килограммах или в килограммах? Я вот честно не знаю, там в каких.
Но в килограммах сила никак не измеряется. Он измеряет силу. Есть такая физическая величина. Да,
значит, ньютон.
А зачем это вам такая фигня вот нужна? Вот у меня вот тоже есть ручной эспандер, но я как-то не измеряю ничего. Вот,
просто. Нет, я не измеряю. Нет, я просто у меня есть тор, я вот им, ну, там за мышкой там или за клавиатурой поработаю, и немножко надо там отвлечься, там, походить, кистью там вот как раз покачать этот тор.
И он что, он показывает, что ли?
Не-не-не, он не показывает. Нет, я говорю, я просто качаю, ну просто я...
Я понял, все. Нет, я просто, знаете, подумал, очень многие, вот, допустим, бегуны, те, кто любит бегать, они пробегут, а потом сразу свой трек выкладывают.
Ага, это сейчас модно стало, да-да-да.
Да, не, я не понимаю, зачем это нужно, вот для кого это, вот. Вот, а можно еще, знаете, вот такой тор, но чтобы он показывал, какая сила, и вот выкладывать это. О, какой я сильный! Ну что, ну, прикольно,
по-моему. Личные, наверное, какие-то личные победы, личные достижения, там, человек выкладывает.
Личные победы, которые ты хочешь, чтобы они стали общественным достоянием.
Абсолютно.
Вот, вы знаете, я вот свои треки, например, беговые, никогда не... Ну, во-первых, я всегда без телефона бегаю, это во-первых. А во-вторых, среди моих знакомых есть такие бегуны, по сравнению... Вот я по сравнению с ними просто ребенок, просто черепаха, и мне стыдно было. Так, поехали дальше. Ну, не то, что стыдно, ну как, ну что я буду выкладывать? А причем вот такие люди, которые бегают, знаете, там, ультрамарафон по 100 километров, или те, кто там двадцаточку пробегают за час, вот они свои треки никогда не выкладывают. Так, вопрос из химии. Очень простой, но, знаете, имеющий отношение к жизни. Надо вам сказать, что вчера после программы «Школьная программа для взрослых» я делал колбасу. А поскольку эта колбаса не в промышленных размерах у меня делается на кухне, она очень быстро съедается. И ее не надо в нее добавлять фарш, добавлять консервант, который позволит ее долго хранить. Причем этот консервант в нормальных количествах не несет никакого вреда здоровью. И 99% мясных изделий, которые вокруг вас, да вообще в мире, они консервируются с помощью этого вещества. Может, вы знаете, как это вещество называется?
Ну, я не знаю, может быть, это соль или перец. То есть вот что-то такое.
Это соль. Это бытовое название, это соль. Но какая соль? Простая соль. Вы знаете, если вы законсервируете, допустим, изделие из фарша, просто его посолив, положите его в холодильник, где плюс 5-7, и соберете съесть это изделие через 2 недели, на третью неделю вы не будете звонить в нашу программу.
Понятно.
Есть такая вещь, которая называется ботулизм. Вот чтоб не было ботулизма, какая соль? Не знаете?
Я не знаю. Обычная, наверное, поваренная соль, наверное.
Да нет, я же говорю, если поваренной солью, все, все, кранты вам, все, ну. Понятно. Это, вы знаете, это то, что называется пищевая добавка Е250, но это пищевое название. Бытовое название – нитритная, нитритная соль. А вообще это нитрит натрия, нитрит азота, азотистокислый, NaNO2. Вот так вот. Абсолютно безвредная вещь, которую нельзя, правда, нагревать выше 220 градусов. Говорят, образуются канцерогены. Еще эта штучка, она меняет... Знаете, когда вы колбасу покупаете докторскую, она красная. Это потому, что меняет цвет. То есть используется и как краситель, и как... То есть если бы этого не было, мы бы все с вами от ботулизма перемерли. А вкус практически не меняет. Вот, теперь вы знаете. Не бойтесь пищевой добавки Е250. Фу. Ну что, подлатали знания, нет? Или как?
Да, спасибо большое. Спасибо.
Да вам спасибо. Питеру огромный привет. Как же я люблю ваш город. Каждый раз, когда нас радиослушатели из Питера играют. Александр из Прокопьевска, здрасте. Александр.
Здравствуйте, Игорь.
Александр, тут мне написали. Александр сказал, что у него сегодня день рождения. Можно подумать, я этого не знаю. Я в Facebook заходил и поздравил уже. Александр, долгих лет жизни, бодрости, спасибо, удачи, драйва, чтобы все было хорошо. Ну что, сыграем?
Давайте.
Вопрос по биологии, но вместе с этим он такой и по языкознанию, и на сообразительность. Я сейчас назову по-болгарски одно растение. Оно растет на всей территории, ну, за полярным кругом не растет, на территории России. Оно растет везде. Я его назову по-болгарски. А вы скажите, как это растение называется по-русски? Слынчеглед. 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 Что это такое?
Ну это подсолнух.
Правильно, правильно. Слынчеглед — это подсолнух. Отлично. В Болгарии не пропадете. Самое главное, приезжайте в Болгарию, знать, что такое добро, что такое хвала, что такое слынчеглед, вот, и что такое казань за
ракетс.
Не надо слынчевбряк, это ужасный напиток. Лучше, вы знаете, они вина хорошие розовые научились делать. В крайнем случае, знать, что такое казань за ракетс. Казань за ракетс — это самогонный аппарат. Так, теперь к истории. Назовите, пожалуйста, самое долгое непрерывное премьерство в Великобритании в 20 веке. 20 век. Самое долгое непрерывное премьерство. Непрерывное.
Чемберлен, небось.
Да знаете вы, ну что такое?
Ну, Чемберлен вроде.
Да какой-то... А, Чемберлен сказал? Да нет, что... Чемберлен недолго был, конечно. Ну как, ну долго, конечно. Ну, нет. А это самое, вот это вот дольше не было в 20 веке. И уже не будет, потому что 20 век закончился.
Ну да. Ну, так, Маргарет, так нет, вроде она тоже не...
Тогда.
Маргарет все-таки.
Конечно, 11 с лишним лет. Лидер консервативной партии с 75-го года. Баронесса с 92-го. Первый премьер не только в Великобритании женщина, но и в мире. Железная леди. Она же железная дама.
Железная леди.
А вы, кстати, не слушали? У меня в программе я рассказывал историю, что железная леди, это у нас ее так прозвали в газете «Красная звезда». Они ее называли «Железная дева». А газета «Красная звезда» назвала ее «Железная леди». И во всем мире так стали называть. После «Красной звезды». Вот так вот. Вопрос из литературы. Нашей родной, совет, ну, русской. На русском языке вся русская литература. Скажите, пожалуйста, почему произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок» носит такое название?
Почему вот конкретно?
Ну, конечно, конечно.
стойте лет, видать, поэтому...
Ну, слушайте, ну, места... Ну, там, там прямая, там, там ссылка есть, там не то, что ассоциация. Золотой, ну, понимаете, вот «Золотой телец», «Бендер поклонялся золотому тельцу». Ну, это же не Ильф Петров, нет. Не помните? Вы концовку не помните?
Нет.
Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу. Завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. И до этого пишется. Орден этот отстав выторговал, это до этого, у диковинного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире. Да и то большей части коронованных особ. «Золотое руно», — бормотал старик, — «дается за высшую доблесть». «А у меня как раз выше», — отвечал Остап. «К тому же я покупаю барашка лишь потому, что поскольку это золотой лом». Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился. И он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена Золотого Теленка. Это единственное из его богатства, что осталось после неудачной попытки пересечения советско-румынской границы. Это уже не цитата, да, это да, я сказал. Да. Вот так вот. Вот поэтому орден Золотого Теленка. Спасибо. С днем рождения вас, Александр. Пусть, вы знаете, когда вам будет 100 лет, я вам буду желать хорошего здоровья. А пока, чтобы вы прожили до 150. А пока желаю хорошего настроения и творчества во всех ваших проявлениях. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы чего? Мы продолжаем играть. У нас тут куча интересных вопросов. Друзья, для того, чтобы продолжить нашу игру, нет ничего проще. Нужно прислать, несмотря на воскресенье, во всей, кстати, части... Ну, где-то уже вечер поздний. Вот у Александра в Прокопьевске еще не поздний вечер. Вот. День в Калининграде. Дорогие друзья, несмотря на время, если ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк», есть... возможность вступить, ну не в гонку, конечно, мы друг с другом не гоняемся, вступить в нашу игру, где мы пополняем свои знания, мы, я себя от вас не отделяю, я тоже точно так же, разговаривая с нами, становлюсь богаче. Вайбер, WhatsApp, пришлите слово «игра» на номер 8-967-103-5533. Это очень просто, и вы в игре.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, продолжаем принимать ваши заявки. Есть время сыграть, есть время, если не победить, то во всяком случае развлечься. Радиостанция «Маяк» существует для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы... Не умнее вы становились, умнее вам становиться или глупее, но это мое мнение, это ваш выбор, для того, чтобы вам было интересно. Мне кажется, что это относится ко всем программам, выходящим на частотах нашей радиостанции, во всей нашей необъятной родине, а с помощью всемирной сети интернет во всем мире. Итак, Viber, WhatsApp 8-967-103-5533, для того, чтобы прислать свою заявку для участия в нашей викторине под названием «Кот ученый». Надо просто на этот номер прислать слово «игра». Вот. Елена из Тюмени. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, ваш город рекордсмен. Знаете почему? По каким параметрам? Мне этот параметр, наверное, очень понравился.
Количество красивых женщин.
Это понятно, я не могу. У меня тут жена ходит рядом. Я не могу об этом сказать. Я просто в Тюмени был год назад, поэтому что же я буду ей говорить? Вдруг жена услышит. Извините. Господи. Я могу громко сказать. Очень много красивых женщин. Нет, знаете, мне очень понравилось, что в городе Тюмень весьма хорошо организовано дорожное движение. Для того, чтобы, допустим, от окраин Тюмени доехать до центра практически без светофоров, особенно ночью, ты тратишь вообще какой-то неимоверный... То есть город большой, а ты из аэропорта долетаешь моментом просто. То есть дорожник в Тюмени
молодцы. Ну, это спасибо Собянину, он все это начал. А остальные подхватили. Я до сих пор помню, ты благодарна ему за это.
Вы знаете, это спасибо, ну, это с ним связано. Это спасибо компании ТНК. Поскольку первые главные вложения это была компания ТНК. Где работал, кстати, если я не ошибаюсь, Сергей Семенович Собянин. В том числе.
И в итоге мы снова ему благодарны.
Ну и хорошо, и ради бога. Я на самом деле благодарен тюменцам, потому что кто бы ни был из чиновников, строил этот трудолюбивый народ, который живет в нашей стране.
Ну,
и
это трудолюбивых, безусловно, конечно.
И трудолюбивые да. тюменцы вот построили для себя такие прекрасные дороги. Мне очень понравился ваш город. Вот. У меня когда-то там жило очень много родни. Жило очень много родни. А потом они как-то разъехались, но город я очень люблю. Так, фу, заболтал я вас, ну просто я Тюмень полюбил.
Совсем.
Продолжим. Значит, смотрите. Мы сейчас, я сразу говорю, что к Тюмени этот вопрос не имеет никакого отношения, это география. Я сейчас назову, произнесу несколько названий, это вопрос по мировой художественной культуре. А вы догадаетесь, или, может, вы знаете, скажите, что это такое? Смотрите, название. Первое – Безымянное. Благовещенское. Константиновское. Точнее, не Константиновская, а Константина... Нет, я поправлюсь. Константина Еленинская, она же Тимофеевская. Что это такое?
Ах, вы знаете, у меня почему-то приходит только ассоциация с кладбищем.
С чем?
С кладбищем. Что как будто бы это название кладбища.
Вы знаете, около одной из них... По имени Спасская есть кладбище.
Ну, значит, это церковь.
Это башня Московского Кремля. Ну, Спасская башня. А также есть,
ну,
допустим...
ничего, в моем случае ничего удивительного. Я никогда
Почему?
Не стесняюсь того, чего я не знаю. А я этого не знала.
Ой, да вы знаете, и вообще, конечно, не надо стесняться. Надо стесняться... вот ты не знаешь... И не спросил, а что это такое? Вот этого надо стесняться. И потом, ну, это глупость. А так, если ты узнал, тебе жить интереснее. Ну, продолжим.
А вот, знаете, еще можно посмотреть, с какой стороны. Да. Ведь отчасти это тоже кладбище. Все-таки я где-то была права.
Нет, Нет, подождите. Кладбище, которое находится у Кремлевской стены и в Кремлевской стене. Вот в Кремлевской стене, ну, можно сказать, кладбище. А... Около Кремля это все-таки не Кремль, это Красная площадь. Вот, башни Московская. Причем заметьте, башня Благовещенская появилась задолго до того, как там появилось кладбище. Ну так. Хотя, опять же, усыпальница всех московских патриархов, почти всех, в Успенском соборе, усыпальница московских князей. Ну да, где-то так. Вопрос из географии. Смотрите, это очень большая страна, входит в пятерку самых крупных стран мира. Там есть язык. Так вот, на этом языке не говорит ни одна соседняя страна. Понимаете, вот, допустим, рядом с Польшей, на территории Чехии, есть районы, где говорят по-чешски. На территории Хорватии есть районы, где говорят по-венгерски, рядом с границей. Вот. Во всей Белоруссии говорят на русском языке. На Украине тоже, понимаете? А вот эта страна очень большая. А рядом никто на их языке не говорит. Это очень большая страна. Никто.
Так, ну если это очень большая страна, то, возможно, это Китай?
Ну, не, ну что, что? Рядом с Китаем, знаете, сколько людей на китайском говорят? Нет, вы что? Нет.
Если вы говорите, это 5 больших стран. Ну что, я просто по численности, это из школы, если помнить, что первая была эта страна по численности Китай, вторая была Индия, может быть, тогда на хинди не говорят вокруг.
Там единственный государственный язык, в Индии не один государственный язык,
там
а там
два,
единственный...
Да, там английский.
Да какой английский, там хинди, урду... Там, нет, там, там миллион языков. Там государственных три языка только, или четыре. Нет, там очень много языков.
Я только два.
А в этом, в этой стране, только один государственный язык. Там есть еще один мелкий язык в районе автохтонного населения, но в общем один государственный. И знаете, какая это страна?
Я вот помню, что вы все-таки отвечали на дополнительные какие-то наводку. Можно мне тоже?
Латинская Америка. Быстро. Это в Латинской Америке.
Латинская Америка.
Ну, это Бразилия. Никто не говорит на португальском. Соседи говорят на испанском, английском и французском. На португальском. Вот границу пересек, и все. Ни одного португалоговорящего.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.